мы с вами не одиноки в этом мире, и очень много-много христиан также могут праздновать свои юбилеи, также несут служение в других местах, также трудятся, также потеют, умирают, погибают, сидят в тюрьмах. Многие из них несут служение, и все это для того, чтобы прославить нашего Господа. Если мы посмотрим с вами на новозаветные церкви, то мы увидим, что они тоже были все разные. Они отличались друг от друга по тому, кто находился в них. Они отличались друг от друга по той вере, которая у них была. Они отличались друг от друга по тому пути, которому они уже прошли в жизни верующих людей. Одни из них удостаивались похвалы, другие, наоборот, определенных нареканий от Христа и от апостолов. Но все же это всегда они оставались церковью, они оставались детьми Божьими, которых Бог ведет до конца, которых Бог ведет в Царство Божье. Сегодня, когда мы вспоминаем и смотрим на то, как образовалась наша церковь, мы смотрим, вспоминаем вот фотографии, интересно посмотреть, кто когда, в какой год начал появляться, вспоминать тех, кто, может быть, когда-то был в нашей церкви и ушел. И всегда это, знаете, это очень приятное чувство, когда ты помнишь, вспоминаешь, когда ты пришел в нее, каким образом, через кого ты пришел, кто серьезным, самым серьезным образом повлиял на тебя в твоем приходе к Богу, кто повлиял на твоем пути жизненном для того, чтобы дальше идти. И вы знаете, сегодня я хотел бы, чтобы мы немножко обернулись назад, но при этом, чтобы наш взор был устремлен вперед. Чтобы мы поняли и увидели, что на самом деле наш путь только начался. Вечность, друзья мои, для нас с вами только началась здесь. Вечность с Иисусом Христом, она еще впереди у нас, когда мы встретимся с Ним и будем прославлять Его. И вы знаете, сегодня, живя здесь, в этой плоти, в этой крови, живя среди людей, среди грешников, среди таких же, как и мы должны жить достойно благовествования Христова. И, знаете, встает вопрос обязательно, если сегодня мы празднуем юбилей, если мы сегодня празднуем с вами юбилей, и обычно на юбилее приносят подарки, говорят какие-то поздравительные слова, какое сегодня доброе слово может церковь услышать от других? Но прежде, чем об этом я хотел бы с вами поговорить, я хотел бы немножко заострить ваше внимание на тот вопрос, за что сегодня церковь удостаивается похвалы в мире. И первое, на что бы я хотел ваше внимание обратить, это если она является объединяющим фактором для национальной идеи. Ну, например, очень это легко увидеть, например, в нашей местности мы православные говорим. В другой кто-то будет говорить, мы католики. Но суть остается одна и та же. Религию используют просто для объединяющего фактора и для поддержки какой-то национальной идеи, национального духа. Второй фактор, или второе, за что может церковь удостоиться сегодня похвалы, если церковь проповедует Евангелие, которое люди готовы слушать. Например, если вы посмотрите на многие либеральные церкви, где люди слушают только потому, что там чешут, там, где чешется. Если это будет, вы придете туда и будете проповедовать Евангелие, которое будет неудобно людям, которое будет обличать их жизнь, которое будет ранить их и делать им больно, они не будут ходить в такую церковь. Но сегодня зачастую люди хотят, и мирские люди хотят слышать то, что они хотят слышать о себе. Они хотят слышать о том самомнении великом, которое у них есть, чтобы его еще больше подпитывали. Еще одна причина, по которой церковь сегодня может услышать добрые слова в свой адрес от мира, это если церковь объединяет людей любых деноминаций и любых религиозных верований. Она не является разделяющим фактором. Ну, например, очень часто мы можем слышать о таких церквях, где под одной крышей могут собирать разных деноминаций. И не только христианских, друзья мои, хочу сказать. Там могут собрать православных, католиков, протестантов, они готовы слушать, но они готовы принимать буддистов, они готовы принимать мусульман, любых верований. И там всем им комфортно. Там такое состояние, когда никто никого не обличает. Но если в этой церкви никого не обличают, как буддист будет спасен? Но именно такая церковь сегодня может удостоиться похвалы. которая может под своей крышей, способна каким-то образом чудесным собрать под свою крышу всех этих людей религиозных и при этом никого не ранить истиной. Еще одна причина, по которой церковь может удостоиться похвалы, если она занимается благотворительностью. И именно это многие видят основной вид деятельности как церкви. Многие думают, что церковь предназначена для того, чтобы нести благотворительность. Но мы замечаем с вами, что Христос, если кормил, то не так часто. А если кормил и за ним бегали потом, он говорил, вы бегаете за мной, потому что кормите. Кормились. Его не было основной целью просто накормить людей хлебом и водой, и вином напоить. Его основная цель была донести Слово Божье, донести истину. Но сегодня многие люди видят именно предназначение церкви именно в благотворительности. Еще одна причина, за что церковь может удостоиться похвалы, если церковь проповедует высокую мораль, но при этом ничего не говорит о ее источнике, Иисусе Христе. Очень просто говорить людям о том, что нельзя красть, нельзя убивать. Многим нужно вести себя хорошо, правильно, не кричать, быть терпеливым. И многие вещи достаточно правильные. Но если мы истину отделяем от ее источника, если мы забываем того, кто принес это нам, в конечном итоге мы просто превратимся в высокоморальных людей. И если мы еще сегодня здесь с вами знаем Иисуса Христа и спасены, но неся Евангелие, и неся эту весть о том, что нужно быть хорошим и высокоморальным человеком в мир, мы сделаем их просто высокоморальными грешниками, которые будут гореть в аду в конечном итоге. Друзья мои, очень много таких людей будет в аду. Очень много будет гореть и мучиться хороших, умных, начитанных, ходящих, которые ходили в течение своей жизни в театр, много знающих, которые не ругались матом и не пили и не курили. Их будет там много. Проблема одна. Они не знают Иисуса Христа. Но боль, которую приносит с собой Христос, когда говорит истину, потому что Ему надо одному поклониться, потому что Он Царь Вселенной, это Евангелие неудобно, и Его не хотят слушать. И за это не удостоишьтесь вы похвалы от мира. Еще одна причина, по которой церковь сегодня получает похвалу, если она не лезет в вашу жизнь и не указывает на то, как вам жить. Хорошо говорить туманные какие-то вещи. Хорошо, когда богословие очень такое туманное, знаете, у него нету границ. Посмотрите на туман, у него нету границ. Вы не знаешь, когда ты заступил на него. Ты вроде бы еще не там, но еще и не здесь. Так же со грехом. Очень хорошо и удобно жить, когда ты не понимаешь, и к тебе не говорят, что это конкретно, что это грех. Когда тебе говорят, что да, Иисус Христос запрещает это делать. Это грех в глазах Господа. Когда все это размычато, да, это вроде бы удобно, и поэтому мы будем это делать. Еще одна причина, если в церкви видят, за что она может получить положительный отзыв о себе, если в церкви видят высокоморальных и высокоинтеллектуальных людей. Многие люди думают, что здесь сидят святые, друзья мои. Мало кто из них подозревает, что церковь – это больница для больных людей. Для тех, чье сердце ранено, для тех, кто осознает свою боль, свою тяжесть, которая у него есть на сердце, для тех, кто хочет освободиться от греха. Многие из них воспринимают верующих людей как святых. И если вдруг, каким-то образом, где-то вы не устоите, вы не дождетесь от них подхвалы. Они скажут, какой же ты верующий человек. Но они никогда не увидят борьбы в вашем сердце. Они никогда не увидят этой борьбы со грехом в вашей жизни. Они не увидят, что Бог дал вам новое сердце, что вы любите сегодня Его, что вы готовы идти дальше и сражаться со грехом, потому что как Бог ненавидит его, этот грех, так и вы его ненавидите. Но если вдруг вы будете себя хорошо вести и будете говорить, да, я вот верующий человек, вы должны не ругаться матом, вы не должны курить, вы должны стройно ходить, красиво одеваться. Если в вас какой-то найдут нечаянный изъян, друзья мои, вы не удостоитесь похвалы. Причина одна. Они думают, что здесь все такие. они не подозревают, что здесь мы лечимся от греха, что Бог нас искупил, но оставил нашу плоть нам для того, чтобы мы с Ним сегодня с этой плотью сражались. Давайте обратимся к нашему тексту. Если вы не закрывали после последней проповеди Библии, перелистывайте один листик назад. Это Филиппийцам 1 глава. Чудесная Библия, отлично все видно. Филиппийцам 1 глава. Я пока вы открываете, хочу тоже сказать, что обратите внимание, что церковь, когда мы говорим о церкви сегодня, мы можем воспринимать как церковь вселенную, когда, например, Христос сказал, что я создам церковь. И в то же время мы можем воспринимать ее как церковь поместную. И если вы обратите внимание на многие-многие послания, которые написаны, то апостол, например, Павел, он писал конкретной церкви. Он говорит, я пишу вот этой церкви именно. И именно та часть людей, которая собиралась в определенном месте, в определенное время для прославления Бога, небольшая, она называлась церковью. Сегодня мы посмотрим с вами на текст Филиппийцам 1 глава с 3 стиха и поговорим немножко, за что сегодня церковь может удостоиться. Похвалы. Но в процессе проповеди я немножко даже скорректирую чуть-чуть этот вопрос. Давайте с 3 стиха прочитаем. «Благодарю Бога моего при всяком воспоминании о вас, всегда во всякой молитве моей за всех вас принося с радостью молитву мою, за ваше участие в благовествовании от первого дня даже до ныне, будучи уверен в том, что начавший в вас доброе дело будет совершать его даже до дня Иисуса Христа. Как и должно мне помышлять о всех вас, потому что я имею вас в сердце, в узах моих, при защищении и утверждении благовествования, вас всех, как соучастников моих в благодати. Бог свидетель, что я люблю вас, что я люблю всех вас любовью Иисуса Христа и молюсь о том, чтобы любовь ваша еще более и более возрастала в познании и всякой рассудительности, чтобы, познавая лучшее, вы были чисты и непреткновенны в день Христов, исполнены плодов праведности Иисусом Христом во славу и похвалу Божью». Несколько замечаний предварительно я хочу сказать по тексту. Обратите внимание вот на что. Что благодарность, о которой говорит Павел, она не направлена к церкви. Она за церковь направлена к Богу. Он благодарит Бога за то, что однажды когда-то эти люди повстречались у него на пути. Обратите внимание на то, что его благодарность очень искренняя. Она радостна. Обратите внимание на то, что благодарность его очень конкретна. Обратите внимание на то, что его благодарность навеяна ему как его воспоминаниями о них, так и сегодняшним днем, в котором он живет. Даже признание в любви к ним, его молитва приводит Павла к чувству благодарности к Богу. Его благодарность выражается в его прошении и молитве за эту церковь к Богу. Давайте посмотрим на 5 сторон жизни церкви, вызывающих чувство благодарности к Богу. И мы должны будем сегодня посмотреть на жизнь церкви, на ее отношения с Богом, которые вызывают у других христиан благодарность к Нему за этих людей. Мы увидим, как мы должны жить, или как мы должны были жить, для того, чтобы дальше, после сегодняшнего дня, начиная уже вот со следующей минуты, продолжить жить дальше в этой жизни, для того, чтобы за нас кто-то мог говорить «Благодарю Тебя, Господи». Мы увидим конкретные причины, которые побуждают нас к тому, чтобы благодарить за других людей, за другие церкви Господа, за другую какую-нибудь конкретную поместную церковь. Благодарность Павла отражается, если мы посмотрим, в его воспоминаниях о них, в его молитве, в его прошении за них, в праведности в его подопечных. Вот где она отражается в нем. И первая сторона, о которой я хотел бы сегодня с вами поговорить, это рождение церкви и ее жизнь. 3-4 стих, обратите внимание. «Благодарю Бога моего при всяком воспоминании о вас, всегда во всякой молитве моей за всех вас принося с радостью молитву мою». Во-первых, обратите внимание на слово «воспоминание». Оно возвращает нас как раз в их прошлые отношения. Я не буду сегодня, не будем перечитывать мы весь этот текст, это Деяния 16 главу, если хотите, откройте потом с 11 по 40 стих. Вы можете посмотреть, как Павел однажды пришел в этот город. как он проповедовал там, как он сидел в тюрьме несколько дней, как уверовали и приняли его там, как благословили его дальше. Обратите внимание, что если вы будете читать как раз этот отрывок, Деяния 16 главу, то вы увидите, что как раз Лука записывает, что это была колония. Это была римская колония, там жило много пенсионеров военных. У них, у многих из них, практически у всех там было римское гражданство. И этим было, и было им чем гордиться, друзья мои. Вот почему, когда Павел пишет им и говорит, что он ради Христа все почел за мусор, за фекалии, для них очень ярко звучало. То гражданство, которое они имели там, оно было очень весомым в то время. Этот город, знаете, был похож немножко на наш Севастополь. В нашем городе очень много людей, которые прошли военную службу. Им есть за что гордиться. И эти настроения всегда остаются у многих пенсионеров. Сегодня, если поговорить со многими из них, они вам расскажут, как они бороздили моря, океаны, какие трудности серьезно они преодолевали, как многие из них могли быть на волоске от смерти. Но даже когда эти люди выходят на пенсию, это чувство всегда остается. Эта гордость за то, что ты преодолел, остается, друзья мои. Сегодня наш город очень похож на тот город в этом отношении. Если мы увидим сегодня, посмотрим сегодня, на, например, на 10 стих 4 главы. Давайте вместе с вами откроем его. 10 стих 4 главы. «Я весьма возрадовался в Господе, что вы уже снова начали заботиться обо мне. Вы и прежде заботились, но вам не благоприятствовали обстоятельства». Павел вспоминает, говоря «вспоминает», он говорит о том, насколько, каким он вышел из этой церкви, пробыв там у них, немного проучив их там. И он говорит о том, что они заботились и продолжают заботиться о нем. В 14-16 стихе, это же 4 главы Филиппийцам написано: «Впрочем, вы хорошо поступили, приняв участие в моей скорби. Вы знаете, филиппийцы, что в начале благовествования, когда я вышел из Македонии, ни одна церковь не оказала мне участия подаянием и принятием, кроме вас одних. Вы и Фессалонику, и раз, и два прислали мне на нужду». Чудесные воспоминания у апостола. Чудесные воспоминания о церкви, которая помогала ему, которая жила для того, чтобы этот человек мог трудиться, которая стояла рядом с ним. Во-вторых, обратите внимание, кроме слова этого воспоминания, то, что он возвращает нас, обратите внимание на слово «молитва» в 4 стихе, то, что мы читаем. «Всегда во всякой молитве за всех вас, принося с радостью молитву мою». Это слово, оно вообще в греческом имеет несколько синонимов, есть слово «молитва». Но именно это, которое здесь используется, оно имеет больше оттенок прошения. «Всегда», он говорит, «я прошу за вас». То есть благодарность выражена не просто в молитве, а в прошении пред Богом. Бог, вернее, Павел, благодаря Бога за них, он просит за них. И эта благодарность охватывает всю церковь, и чувство, с которым Павел молится, является радостью. Рождение церкви, друзья, для нас с вами всегда должно вызывать чувство благодарности. И заметьте, не просто создание какой-то организации, не просто создание какого-то органа государственной власти или международного органа. Рождение маленькой церкви и жизнь ее должна всегда вызывать в нас благодарность Богу. Благодарность за то, что ей предстоит пройти какой-то определенный путь. За то, что эта церковь будет благословлять других людей. За то, что она будет поклоняться Господу. Второе, о чем, вторая сторона жизни, о которой я хотел бы с вами поговорить, это за что можно сегодня благодарить нашего Господа за конкретную церковь. Это постоянство в служении благовестия. 5 и 7 стих. Обратите внимание сначала на 5. «За ваше участие в благовествовании от первого дня даже до ныне». Как и должно, 7 стих. «Мне помышляйте о всех вас, потому что я имею вас в сердце в узах моих при защите и утверждении благовествования, вас всех, как соучастников моих в благодати». Смотрите, он говорит о том, что эти люди участвовали в том деле, которое было делом жизни Павла после того, как он обратился к Господу. Это слово еще обозначает, имеет оттенок дружбы. они не просто сухо имели служение вместе с Ним, но они дружили с Ним. И это слово относится не только к тому, что это участие, это слово относится не только к материальному вкладу, но и к сотрудничеству с апостолом в самом широком смысле, и сочувствие, и переживание, и активной деятельности. Они стояли на том же пути, они также продолжали благовествовать в своей местности. Смотрите, когда в 12 стихе он заканчивает приветствие, вот 11 стихом, 12 стих послания к филиппийцам начинается: «Желаю, братья, чтобы вы знали, что обстоятельства мои послужили к большому успеху благовествования». Потом, почему он начинает с этой темы? Эта тема была очень актуальна для этой церкви. Они жили этим. Смотрите, фраза «от первого дня даже до ныне» как раз показывает о постоянстве служения. То, о чем мы читали, например, о том, что когда Павел в 10 и в 16, 14-16 стих, когда мы читали в 4 главе сегодня, что у них они помогали ему, у них не было каких-то у них были определенные трудности, они никаким образом не могли помочь ему, но как только появилась возможность, они стали дальше ему помогать. Вы знаете, друзья мои, что постоянство – это признак мастерства. Очень, вот в ответе на себе, на такой вопрос, каким образом постоянство влияет на чувство благодарности к Богу? Смотрите, когда рядом с вами идет человек, когда он может быть очень талантливым, он может быть очень одаренным от Бога, он может быть очень хорошим благовестником, из его уст Слово Божие льется, и ты можешь наслаждаться им. Но если сегодня он выдал этот результат и готов идти с тобой служить, а завтра просто по каким-то причинам говорит: нет, я не пойду, и это даже не обидит, нет этому объяснения. И это происходит из дня в день, из года в год, что человек сначала занимается служением, потом может его бросить, оставить его, потом через некоторое время говорит: я опять готов служить. И если дать ему это служение, он будет опять высоко держать эту планку, потом через некоторое опять время бросит его. Вы знаете, такое чувство, что ты едешь по какой-то разбитой дороге на большой скорости, что тебя трясет всегда. На эту трость невозможно облокотиться, потому что не понимаешь, она удержит тебя в этот раз или ты упадешь. Но постоянство церкви, которая служит Господу, за эту церковь всегда люди будут приносить благодарность Богу. Они всегда будут Его благодарить и прославлять Его. А смотрите, 7 стих. Если вы... Давайте прочитаем. «Как и должно мне помышлять о всех вас, потому что я имею вас в сердце, в узах моих, при защите и утверждении благовествования, вас всех, как соучастников моих в благодати». Если вы страдаете за какое-либо дело, то о ком вы будете думать? Наверняка о тех соучастниках, которые также трудятся в этом труде. Защищая дело благовествования, находясь в заключении, Павлово сердце, оно было наполнено благодарностью Богу за тех сподвижников, которые помогали ему, за тех, кто стоял с ним в одном строю, за тех, кого Бог однажды послал на его пути ему. И если читать это послание, мы можем увидеть, что именно Епафродит в данном случае пришел к нему для того, чтобы послужить в тюремном заключении в Риме. Он пришел от этой церкви специально для того, чтобы там ему послужить. Друзья мои, то постоянство, с которым мы с вами должны служить, если его нету, друзья мои, подумайте, друзья, об этом. Подумайте о тех людях, которые вам служат, которые вам когда-то служили, кого вы встретили на своем пути. Друзья мои, когда я вспоминаю о тех людях, которые я повстречал на своем уже пути веры, я многим благодарен. Я многим благодарен, и не только даже в нашей церкви. Многие из нас пришли в нашу церковь из других церквей. Многие уверовали не здесь и родились не здесь, не в этой церкви. Многие, кто родился здесь, имеют большие благословения из других церквей. Например, просто элементарный пример. Посмотрите на то медиаслужение, которое несут сегодня церкви, и те проповеди, те учения, которые мы можем слушать в интернете. Это большое благословение. Подумайте, кто учился, кто-то где-то когда-то в семинариях, колледжах, как люди там, преподаватели, которые там несут это служение, с постоянством. И они серьезным образом повлияли на нас. Посмотрите на нашего пастора, который с постоянством выходит в воскресенье за воскресеньем, чтобы учить нас, чтобы мы не свернули с пути, чтобы мы продолжали идти за Христом. Третья сторона жизни, или третья причина благодарить Бога за конкретную поместную церковь, это упование, упование церкви на верность Бога. Вернее, упование на верность Бога своей церкви. Смотрите, 6 стих. «Будучи уверен в том, что начавший в вас доброе дело, будет совершать его даже до дня Иисуса Христа». Бог начал труд в определенной в данном случае конкретно Филиппийской церкви. Бог начал когда-то труд нашей церкви. Он послал сюда миссионера, собрал определенную группу людей и продолжил это служение. И он с постоянством и верностью нам продолжает работать в нашей церкви. Очень часто мы не верны, он верен. И этот труд является добрым делом. Иоанна, 6 глава, 29 стих. Вот Христос говорит, дело Божье, чтобы вы веровали в того, кого Он послал. Труд, который несут многие-многие служители, заключается в том, чтобы мы веровали. И конец, друзья мои, этого труда, это Божья слава, которая придет на эту землю. И даже до дня Иисуса Христа Он будет говорить, что Он будет совершать ее. Смотрите, слово «совершать» в оригинале звучит слово «доведет». Он начал этот труд, и Он его доведет, друзья мои. За верность Богу своей церкви мы благодарим Его. За то, что Он нам верен, друзья мои. Бог трудится активно сегодня в каждой поместной церкви. Что, друзья, нужно нам при этом? Мы должны позволить этому труду работать в нашем сердце, работать в нашем разуме. Мы не должны угашать Духа Святого. Бог с присущей Ему одному верностью трудится в своей церкви. И Его верность побеждает всегда нашу неверность. Очень часто мы падаем, Он не падает. Он поднимает нас, друзья. Мое упование сегодня на то, что мы сможем дойти до дня Иисуса Христа, за то, что мы сможем дойти до дня, когда увидим славу Божью, только на Него. Ни на чей человеческий труд, друзья мои, ни на чей. Любой человек может подкоситься, начиная от здоровья, разум, и так далее, и тому подобное. И на человека невозможно полагаться всегда. Я знаю, что можно полагаться на Иисуса Христа. Я знаю, что именно Он доведет, друзья мои. И зная эту верность сегодня, благодарите вы, Господа, за то, что многие-многие церкви вокруг нас еще существуют. За то, что мы с вами существуем. За то, что сегодня мы смогли сегодня здесь собраться. За то, что к нам сегодня могли прийти гости и приехать, которые несут служение в другом месте. Вы знаете, когда я думаю тоже о слове там «доведет», я думаю как о хорошем и плохом проводнике. Вы знаете, в случае трудностей каких-то, когда проводник ведет группу людей и столкнется с какой-нибудь малярией в джунглях, там, не знаю, в лесу, еще с чем-нибудь, он даст дёру оттуда. Друзья мои, верность является Божья основанием тому, чтобы уповать на Него и быть уверенным в том, что Он доведет. Если мы заражаемся грехом малярии каким-то, то Бог исцеляет нас. Если мы продолжаем этим болеть, Бог продолжает с определенным упором и своей верностью работать с нашим сердцем. Друзья мои, наше сердце должно благодарить за то, что есть церковь. Она должна благодарить Господа за то, что эти церкви есть вокруг нас. Конечно, они есть разные, друзья мои. Друзья мои, но я даже за православные готов и католические церкви готов благодарить нашего Господа. Хотя многие-многие есть вопросы и к ним, и к протестантским церквям, друзья. И все же это не наше с вами дело церкви. Бог с присущей Ему верностью работает в нем. Наша задача быть подверженным этому труду и давать Богу работать в нашем сердце. И знать, что Бог верен, и благодарить за это. Еще одна причина – за которую можно было или сторона жизни, за которую можно благодарить нашего Господа, это освящение церкви. 8-9 стих, давайте вместе прочитаем. «Бог свидетель, что я люблю всех вас любовью Иисуса Христа и молюсь о том, чтобы любовь ваша еще более и более возрастала в познании и всякой рассудительности». Смотрите, во-первых, Обратите на слово «люблю» в 8 стихе и «любовью Иисуса Христа». Слово «люблю» больше, или точнее было бы перевести «стремлюсь», «старательно хочу», «жажду», возможно, даже «томлюсь» или «тоскую». «Любовью Иисуса Христа» можно было бы точнее еще перевести «сердцем Иисуса Христа». Вот это слово обозначает все внутренности человеческие, все те внутренности, которые вмещают человеческие чувства. И получается, что он стремится к ним, он стремится к ним сердцем Иисуса Христа. Есть цель, почему он стремится. Он тоже пишет об этом в своем послании к ним и открывает им свое сердце для того, чтобы им было хорошо. Он хочет их еще больше наставить, чтобы в них еще было больше добродетель, друзья. Он переживает за их освящение. Он призывает Бога во свидетель, когда говорит: «Свидетель мне Бог, что я стремлюсь ко всем вам, сердцем Иисуса Христа». Сравните, например, с 1 Коринфянам, 4 глава, давайте откроем, 18-21 стих. 1 Коринфянам, 4 глава, с 18 по 21 стих. «А некоторые», он пишет в Коринфскую церковь, Павел, «а некоторые у вас возгордились, как если бы я не должен был прийти к вам. Но я скоро приду к вам, если угодно будет Господу, и испытаю не слова возгордившихся, а силу. Ибо Царство Божие не в слове, а в силе. Чего вы хотите, с жезлом прийти к вам или с любовью и духом кротости?» Сравните, друзья мои, с каким настроением Павел готов прийти в Филиппийскую церковь, когда говорит: просто нужнее для вас, чтобы я продолжал жить. Хотя он говорит: я готов разрешиться и быть со Христом. Зная, что эта церковь принимала его, знала, что все это время она серьезным образом помогала ему, стояла вместе с ним в деле благовестия, и с церковью в Коринфе, где он знал, что ему придется самым серьезным образом отстаивать свое апостольство, отстаивать Божью истину, проповедовать там. Там ему предстояло еще сражение с ними. Сражение с человеческим грехом. Здесь он приходил к братьям и сестрам, которые стояли с ним на одной стороне. Я не хочу сказать, что он был врагом Коринфской церкви, не поймите меня неправильно. Но смысл, вы понимаете его чувствование? Вы понимаете, за что он в данном случае благодарит Бога? За то, что эта церковь идет путем освящения. За то, что эта церковь возрастает. Она не мешала ему в его труде. Она стояла с ним вместе. И его, и их вектор был направлен в деле благовестия вместе с вектором апостола Павла и Христа. Взгляните, например, на Филиппийцам 22 стих, с 1 глава, с 22 по 25 стих. «Если же жизнь во плоти доставляет плод моему делу, то не знаю, что избрать. Влечет меня и то, и другое, имею желание разрешиться и быть со Христом, потому что это несравненно лучше. А оставаться во плоти нужнее для вас. И я верно знаю, что останусь и прибуду со всеми вами для вашего успеха и радости в вере». Обратите на слово внимание, радости. Его ждала радость там. Их ждала радость встречи. Смотрите, Бог, апостол Павел призывает Бога во свидетели в подтверждение своих чувств. Он показывает им силу своего стремления, с которой стремится к ним, что он стремится к ним сердцем Иисуса Христа. И цели его стремления, друзья, это духовный, их духовный рост. Вот этот 9 стих говорит о том, что «молюсь о том, чтобы любовь ваша еще более и более возрастала в познании и всякой рассудительности». Истинный духовный рост происходит, когда мы возрастаем в познании Иисуса Христа, когда мы возрастаем в разумении нашего Господа, когда мы возрастаем в любви. Как наше сегодня с вами освящение влияет на то, что кто-то будет благодарить Господа за наш характер, за то, как мы возрастаем в любви и святости, а значит, побеждаем грех, побеждаем то, что ненавистно Господу. Мы приводим свою жизнь в соответствии с Божьим Словом, в соответствии с Божьим замыслом. Взгляните, вот такую иллюстрацию я приведу вам. Жизнь наркомана. И после его определенного стажа, когда он буянил, выносил все из дома, когда люди с ним мучились, он возвращается в социум. Та организация, которая вернула его, те, кто его излечил, им будет вознесена благодарность, друзья. Когда жизнь грешника, которая приносила боль и страдания окружающим, сегодня он возвращается в Божью семью, сегодня он возрастает с постоянством, сегодня он несет мир вокруг, а не разрушение. За это воздается благодарность нашему Господу. Посмотрите на нас. Но то, когда мы были когда-то младенцами, когда мы уверовали, у нас были розовые очки, мы по-другому смотрели немножко. Я сегодня смотрю на свой взгляд, на то, как я смотрел на церковь в первый год. Мне казалось, что все идеально, что все идеальные в церкви. Со временем я замечал, что не только я не идеально остаюсь, но и многие-многие не идеальны, друзья. Но мой рост в любви, который покрывает множество грехов, давала возможность мне благодарить Бога за всех вас, за многих. Смотрите, если жизнь незрелого христианина постепенно в процессе пути освящения превращается в жизнь зрелого, в жизнь от жизни младенца к жизни взрослого христианина, за это большая благодарность нашему Господу. Потому что с этими людьми всегда удобно идти в Божьем пути. Ты знаешь, что тебя могут поддержать. Ты знаешь, что даже когда ты упадешь, они дадут тебе слово истины, которое сможет тебя поддержать. Ты знаешь, что они смогут вернуть тебя на путь истины, когда ты начнешь уклоняться от Господа. Друзья мои, что сегодня с нашей жизнью? За кого сегодня вы можете благодарить? Могут ли за вас сегодня другие христиане возносить благодарности Господу, что вы являетесь для кого-то благословением, что ваше освящение кому-то является помощью. Еще одна причина, на которой я хотел бы остановиться, за которую мы благодарим Бога, это личная святость членов церкви. 10-11 стих. «Чтобы, познавая лучшее, вы были чисты и непреткновенны в день Христов и исполнены плодов праведности Иисусом Христом во славу и похвалу Божью». Наше совершенство, друзья мои, в день Христов. Вот будет слава нашему Господу. Вот когда мы будем действительно возносить и радоваться, и ликовать, и прославлять нашего Господа. Обратите, во-первых, внимание, я хотел, чтобы в этом отрывочке вы обратили внимание на фразу «познавая лучшее». А в оригинале там слово «познавая» стоит инфинитив, отвечая на вопрос, что делать? Распознавать. Чтобы распознавать разнящееся, настоящее время. Сегодня распознавать разнящееся. Сегодня различать, друзья мои, мы должны добро от зла. Чтобы мы видели, что есть истина, а что зло. Что есть тьма, а что есть свет. Сегодня мы должны отличать это, друзья мои. Во-вторых, он говорит, что чтобы вы были чисты и непреткновенны. Чисты, то есть без примеси. Обладающий совершенно чистотой помыслов и чувств. Непреткновенный – это значит безошибочный и безупречный, не делающий ошибок или не позволяющий спотыкаться другим. Смотрите, это слово «чтобы вы были» – глагол стоит в настоящем времени. Хотя при этом апостол Павел использует День Христов. Он говорит о будущем, используя настоящее время. Исполнены – в прошлом, результат которого, это стоит время, из слова «исполнено», прошлое время используется, результат которого имеет результат, вернее, это законченное действие, результат которого имеет в будущем, и, вернее, результат которого продолжается. То есть, когда-то мы были наполнены, и когда-то это закончится, когда-то мы закончим наполняться на этой земле плодами праведности. И при этом этот результат будет явлен в вечности. Какими вы будете, друзья мои, или какими мы есть, теми и плодами мы с вами наполняемся. Такими и плодами будет наполнено наше сердце. Когда мы говорим, когда он говорит Иисусом Христом, что или плодов праведности Иисусом Христом посредством, или там еще есть предлог такой, посредством Иисуса Христа, источник нашей святости, никогда не забывайте, друзья, это Иисус Христос. Мы не можем быть самоправедны. Нет в нас ничего такого, что давало бы этой святости нам. Именно Его святость, нашего Господа, дает нам эту праведность. И смотрите, куда все возвращается. В 11 стихе он говорит, во славу и похвалу Божью. В конечном итоге, друзья мои, все наши старания здесь на земле, весь наш труд, все наше благовестие прославляет Бога и воздает Ему хвалу. Сегодня для нас важно различать мусор от ценности, добро от зла. Когда нам, знаете, такая иллюстрация есть тоже этого отличия. Важно ли отличать, когда вы покупаете бриллиант от простого камня? Да, мы иногда приходим в магазин, и кто-то покупает это. На что он надеется? На честность магазина. Если вы заподозрите, что магазин или кто-то может вам продать камешек, который может стоить, должен стоить тысячи, но вам могут подсунуть камешек, который будет стоить всего лишь десятки или сотни, вы должны будете научиться, тому, чтобы отличать один от другого. Друзья мои, вот эта личная святость, которая должна быть в нас, она приобретается тем, что мы отличаем добро от зла, что мы учимся этому. Завтра, в день Христов, чем мы будем наполнены, друзья мои? Какими плодами? Если плодами праведностями, друзья мои, то Бог получит славу и благодарность за нас. Те плоды – это мир, долготерпение, любовь, радость, милосердие, то, что написано в Галатам. Знаете, подводя итог, я хотел бы, чтобы мы немножко обернулись назад, чтобы каждый из вас взглянул на свою жизнь в церкви и дал своей жизни оценку. В следующем вопросе, насколько наша жизнь сегодня в церкви помогает другим прославлять Господа? Насколько наша жизнь сегодня помогает другим благодарить Господа? Другой вопрос – это, возможно, возносим ли мы с вами благодарность Богу за другие церкви? Видим ли мы действительно, что многие-многие люди потрудились для того, чтобы наше сердце сегодня было таким, какое оно есть? Для того, чтобы из помоечных грешников, рожденных Богом, мы потихоньку возрастали и стали теми людьми, которые могут благодарить Бога, чьи молитвы Бог слышит. Всегда, друзья мои, возносите благодарность Богу за рождение церкви. За маленькие церкви. Посмотрите, сколько много на Украине, например, и в России церквей очень маленьких. Я знаю, например, церкви там по 5-10 человек. Очень маленькие они. Наша церковь не очень большая. Но мы благодарим Бога за то, что эти церкви существуют. Друзья мои, постоянство в служении. Посмотрите на то, если вы уже занимаетесь служением. Насколько вы постоянны в нем. Если вы только собираетесь или становитесь на этот путь, подумайте о том, что именно ваше постоянство будет являться той хвалою людей, которые будут благодарить Бога за вас. Чтобы вас не трясло и их вместе с ними, друзья. Посмотрите, насколько вы уповаете сегодня и учите других уповать на верность Бога. На верность Бога своей церкви. Насколько вы осознаете свою ответственность. Бог верен своей церкви. Насколько сегодня мы ответственны к тому вопросу, который мы, теми вопросами, которыми мы занимаемся, или теми служениями. Всегда помните, Он доведет, друзья мои. Если вдруг вы начинаете падать или видите кого-то падающим, помните, Бог доведет. Поднимайте этих людей и сами поднимайтесь. Подумайте о своем освящении, подумайте, какой процесс у вас происходит в жизни. Дайте Ему оценку. Насколько сегодня Бог получает благодарность за то, что вы идете этим путем. Павел с самым серьезным, с радостью приносил Богу благодарность за Филиппийскую церковь. За то, что она шла этим путем. За то, что она возрастала в Господе. Благодарите Господа за личную святость в Иисусе Христе. За то, что Бог покрыл вас. За то, что Бог покрыл вас своей кровью, для того, чтобы в день Христа вы были святы. Давайте сегодня еще раз помолимся вместе с вами и возблагодарим Бога за это.